Из отчета Льва Абалкина.
Снова усиливается дождь. Туман становится еще гуще, так что дома справа и слева почти невозможно разглядеть с середины улицы. Эксперты впадают в панику. Им померещилось, что теперь отказывают биооптические преобразователи. Я их успокаиваю. Успокоившись, они наглеют и пристают, чтобы я включил противотуманный прожектор. Я включаю им прожектор. Эксперты ликуют было, но тут Щекн усаживается на хвост посередине мостовой и объявляет, что он не сделает более ни шагу, пока не уберут эту дурацкую радугу, от которой у него болят уши и чешется между пальцами. Он, Щекн, превосходно видит все и без этих нелепых прожекторов, и если эксперты и не видят чего-нибудь, то им и видеть-то ничего не надо. Пусть-ка они лучше займутся каким-нибудь полезным делом. Например, приготовят к его Щекна возвращению овсяную похлебку с бобами. Взрыв возмущения. Вообще-то эксперты побаиваются Щекна. Любой землянин, познакомившись с Голованом, рано или поздно начинает его побаиваться. Но в то же время, как это ни парадоксально, тот же землянин не способен относиться к Головану иначе как к большой говорящей собаке. Ну, там цирк, чудеса зоопсихологии, то все. Один из экспертов имеет неосторожность пригрозить Щекну, что его оставят без обеда, если он будет упрямиться. Щекн повышает голос. Выясняется, что он, Щекн, всю свою жизнь прекрасно обходился без экспертов. Более того, мы здесь чувствовали себя до сих пор особенно хорошо именно тогда, когда экспертов не было ни видно и ни слышно. Что же касается персонально того эксперта, который, судя по всему, нацелился сейчас потребить его Щек на овсяную похлебку с бобами, и так далее, и так далее, и так далее. Я стою под дождем, который все усиливается и усиливается. Слушаю всю эту экспертно-бобовую билиберду и никак не могу стряхнуть с себя какое-то дремучее оцепенение. Мне чудится, будто я присутствую на удивительно глупом театральном представлении, без начала и конца, где все действующие лица поперезабыли свои роли и несут от себятину в тщетной надежде, что кривая вывезет. Это представление затеяно как бы специально для меня, чтобы как можно дольше удерживать меня на месте, не дать сдвинуться ни на шаг дальше. А тем временем за кулисами кто-то торопливо делает так, чтобы мне стало окончательно ясно, все бестолку. Ничего сделать нельзя, надо возвращаться домой. С огромным трудом я беру себя в руки и выключаю проклятый прожектор. Щекн сейчас же обрывает на полуслове длинное тщательно продуманное оскорбление и, как ни в чем не бывало, устремляется вперед. Я шагаю следом, слушая, как Вандерхуза наводит порядок у себя на борту. «Срам! Мешать полевой группе! Немедленно удалю из рубки! Отстраню! Базар!» «Развлекаешься?» — тихонько спрашиваю я Щекна. Он только косится выпуклым глазом. «Склочник», — говорю я. «И все вы, Голованы, склочники и скандалисты». «Мокро», — не впопад отзывается Щекн. «И полно лягушек, ступить некуда». «Опять грузовики», — сообщает он. Из тумана впереди явственно и резко тянет вонью мокрого ржавого железа. И минуту спустя мы оказываемся посреди огромного беспорядочного стада разнообразных автомашин. Здесь и обыкновенные грузовики, и грузовики-фургоны, и гигантские автоплатформы, и крошечные каплевидные легковушки, и какие-то чудовищные самоходные устройства с 8 колесами в человеческий рост. Они стоят посередине улицы и на тротуарах, кое-как, в кривь и в кось, упираясь друг в друга бамперами, иногда налезая друг на друга, невообразимо ржавые, полуразвалившиеся, распадающиеся от малейшего толчка. Их сотни. Ведь и быстро невозможно, приходится обходить, протискиваться, перебираться. И все они нагружены домашним скарбом, и скарб этот тоже давно сгнил, истлел, проржавел до неузнаваемости.